Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На месте падения в Черном море самолета А-320 найдены тела 48 погибших. В Ташевском районе Иркутской области из-за угрозы паводка ведется эвакуация жителей. В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве Пола Хлебникова. США, Великобритания и Франция представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Вблизи Сочи идут поисковые работы на месте падения самолета А-320 компании «Арм-Авиа». Найдены тела 48 погибших, из них 20 опознаны. К сотрудникам МЧС России сегодня присоединились французские специалисты компании «Airbus». Вот что сообщили по этому поводу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Основная задача на сегодня – это исследование дна в районе падения. Сейчас там находится группа специалистов-производителей «Аэробуса», которые обладают методиками поиска так называемых самописцев или регистраторов.
Сказал представитель МЧС. Лайнер, который следовал по маршруту Ереван-Сочи, упал в Черное море в ночь на среду при второй попытке зайти на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Среди пассажиров были 26 граждан России. Среди версий, которые произошедшего, наиболее вероятной считают неблагоприятные погодные условия. В Тайшевском районе Иркутской области из-за угрозы паводка на реке Бирюса ведется эвакуация жителей. Как сообщили в местной администрации, наводнение угрожает селам верховья реки, где год назад стихия смыла поселок Патриха. В Алтайском крае, где в результате сильного паводка в зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, уровень воды в реке Бие опустился ниже критической отметки. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Краснокаменск в Читинской области признал необоснованным выговор, объявленный Михаилу Ходорковскому администрацией колонии, где он отбывает 8-летний срок заключения. Об этом сообщила адвокат экс-главы ЮКОСа Наталья Терехова. Ходорковский получил взыскание за то, что якобы без разрешения покинул рабочее место. В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садреддинов. Все трое, по данным следствия, входили в организованную группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. Заказчиком убийства журналиста прокуратура считает одного из чеченских сепаратистов Хожахмеда Нухаева, о котором Хлебников негативно отозвался в книге «Разговор с варваром». Международная амнистия подвергла российские власти острой критике за неспособность помешать нападениям расистов на иностранных студентов и беженцев. В докладе правозащитной организации по этому поводу также указывается на рост числа нападений на чеченцев и представителей других национальностей Кавказа. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных на судебном процессе в американском городе Александрия, штат Виргиния, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно, незадолго до терактов, за нарушение миграционного законодательства. Однако он не предупредил власти о готовящихся нападениях. Приговор в беседе с журналистами комментирует президент США Джордж Буш.
Присяжные сохранили ему жизнь, то есть сделали то, чего сам он, это абсолютно очевидно, не захотел сделать для ни в чем не повинных американцев.
Заявил Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
США, Великобритания и Франция представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. В среду президент США Джордж Буш после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Иран должен отказаться от ядерных разработок во имя безопасности в мире. Китай и Россия вновь объявили, что не поддержат резолюцию, в которой будут содержаться угрозы в адрес Ирана, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Для нас очевидно то, что в резолюции, ну, во-первых, не должно быть никаких санкций, а в ней, и в ней нет никаких санкций. То есть в проекте резолюции не говорится ни о каких санкциях. Но для нас принципиальная позиция состоит еще в том, что не должно быть ничего, что давало бы повод, опираясь на эту резолюцию, угрожать применением силы и применять силу для решения этой проблемы. Потому что мы убеждены, что военного решения этой проблемы нет, силового решения проблемы нет.
Это был представитель России при ООН. В Израиле парламент сегодня утверждает кабинет, сформированный премьер-министром Эхудом Ольмертом. В правительственную коалицию входят победившая на выборах центристская партия Кадима во главе с Ольмертом, партия труда Авада, ультрарелигиозная партия ШАС и партия пенсионеров. США заявили, что поддерживают Европейский Союз в его усилиях убедить Сербию и Черногорию найти и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. ЕС прервал переговоры о сближении Сербии после того, как 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза о Борисе Младиче, обвиняемого в военных преступлениях. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак сказал по поводу решения Евросоюза.
Полная евроатлантическая интеграция будет невозможна до тех пор, пока Сербия и Черногория не начнут полностью сотрудничать с международным трибуналом. Мы ожидаем, что все страны в регионе арестуют всех скрывающихся от правосудия и передадут их в Гаагу. Прежде всего речь идет о Радоване Караджиче и Ратке Младиче,
заявил представитель Госдепартамента США. Напомним главные новости к этому часу. На месте падения в Черном море самолета А-320 найдены тела 48 погибших. В Тайшетском районе Иркутской области из-за угрозы паводка ведется эвакуация жителей. В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве Пола Хлебникова. США, Великобритания и Франция представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: гибель самолета в Черном море, поиски тел погибших продолжаются. Суд над Закарией Мусауи, жюри присяжных проголосовало за пожизненное заключение. Генерал Ратко Младич как препятствие на пути Сербии и Черногории в Европейский Союз. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в ближайшем части программы «Свобода в полдень», в которой также обзоры прессы, а также новости экономики, науки и спорта. Главная новость последних двух суток – авиакатастрофа над Черным морем в районе Сочи. Сегодня там продолжаются поисковые работы, спасатели ищут тела погибших и черные ящики разбившегося авиалайнера А-320, принадлежащего компании «Армавия». Самолет, летевший из Еревана в Сочи, упал в море в ночь на среду при второй попытке зайти на посадку. Репортаж с места событий корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Геннадия Шляхова.
Спасательные работы на месте крушения аэробуса А-320 продолжались всю ночь. Утром к 30 судам, что работают в море, присоединились 4 вертолета. О ходе поисковых работ говорит руководитель Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, министр транспорта России Игорь Левитин.
Работы по ликвидации чрезвычайного происшествия, а также всю ночь шло опознавание родственниками погибших пассажиров. На утро 20 тел пассажиров опознано, и родственники их подтвердили. Сейчас по комиссии техническая проводит расшифровку переговоров, особенно последнего этапа полета. Эти данные сейчас находятся на расшифровке. К нам подключились французские специалисты.
А накануне в Сочи прилетели эксперты международного концерна Airbus. Уже рано утром они вышли в море вместе с российскими спасателями. Цель одна – определить местонахождение черных ящиков. По предварительной информации, они покоятся на глубине около 500 метров. Специальная аппаратура, которую привезли с собой специалисты концерна Airbus, должна позволить с большой точностью определить местонахождение черных ящиков. Правда, и в этом сходятся все специалисты, достать их со дна будет очень и очень сложно. Нужна специальная техника.
Все те средства, которые есть у МЧС, они уже развернуты и работают сегодня с утра. И вчера вечером с командованием военно-морского флота мы договорились, что подойдет новая техника, которая есть сейчас на испытание, проходит в Новороссийске. Она должна утром была выйти сюда, в Сочи. Это новая техника.
Для этих целей по договоренности с Министерством обороны из Геленджика в Сочи направляется специально оборудованный корабль. На исходе минувших суток в аэропорту Адлер приземлился еще один спецрейс из Армении. На его борту находились родственники пассажиров рейса Ереван-Сочи. А уже сегодня вечером в обратном направлении повезут тела опознанных жертв авиакатастрофы. Всего в самолете, по сведениям госкомиссии, находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Правда, появились разговоры о том, что на борту летели два незарегистрированных пассажира. Председатель российской госкомиссии не стал комментировать это обстоятельство, сославшись на то, что они работают со списками, предоставленными компанией «Армянские авиалинии». Опознание жертв авиакатастрофы продолжается уже вторые сутки. К полудню сегодняшнего дня из воды извлечено 47 тел погибших. Родственники пассажиров рейса «Ереван-Сочи» размещены в трех городских гостиницах. В каждой из них круглосуточно работают группы психологов. Люди обеспечены питанием и транспортом, чтобы добраться в бюро судебно-медицинской экспертизы. К дверям этого учреждения идут не только родные и близкие. Уже со вчерашнего дня сюда приходят обычные сочинцы. Одни с цветами, другие просто со словом поддержки. Горе оказалось общим для всех. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На днях стало известно, что рядовой Андрей Сычев, который находится в госпитале имени Бурденко в Москве, переведен в реанимацию из-за ухудшения здоровья. Сычева снова подключили к аппаратам, поддерживающим давление и кровообращение. Предыдущие трое суток у Сычева держалась высокая температура. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Рядовой Андрей Сычев простудился, а в реанимацию он переведен из-за слабого общего состояния, так утверждают лечащие врачи Сычева. Сестра рядового Марина Муферт заявила, что мама Андрея, Галина Сычева, которая постоянно находится в больнице, пыталась сказать медикам о повышении температуры и ухудшении самочувствия сына, но дежурный врач не обратил на ее слова внимания. Правда, в понедельник врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Бурденко провели консилиум и приняли решение снова перевести больного в реанимацию. Как заявляет замначальника госпиталя по медицинской части Вячеслав Ардашев, ничего страшного не произошло. Он добавил, что с чего пилонефрит, говорит сестра Андрея Марина Муферт.
УЗИ показало, что у него увеличена почка. Дело в том, что после того, как убрали катетер, моча не стала выходить естественным путем, она пошла обратно в почку. Температура поднялась. Его перевели в реанимацию под наблюдение врачей, поставили обратно ему эти катетеры, подключили давление и сердце. Они этого не ожидали. Они говорили, что должно было быть все хорошо, все нормально и замечательно. И когда вот все-таки произошло вот ухудшение его состояния, они просто, были удивлены. И сколько он сейчас работает в реанимации, то врачи не говорят сроки, говорят, что это все зависит от его самочувствия. Но я так думаю, что все праздничные дни это точно.
Из-за воспаления почки подготовка Сычева к протезированию ампутированных конечностей откладывается на неопределенное время. Рядового вновь подключили к аппаратам. Сейчас ему возобновили антибактериальную терапию и дают антибиотики. Напомню, группа пьяных старослужащих в Челябинском танковом училище несколько дней в новогодние праздники избивала 8 молодых сослуживцев, в том числе рядового Сычева. Избитого солдата доставили в реанимацию московского госпиталя 7 февраля. До этого еще в Челябинской клинике ему пришлось пройти через несколько ампутаций. По данному факту возбуждено уголовное дело. Под стражей находится младший сержант Александр Сивяков, непосредственно издевавшийся над рядовым Сычевым. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 268 Уголовного кодекса России, превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. В марте высокие военные чины заявили, что факты избиения и издевательства над Сычевым не подтверждаются и что рядовой страдал рядом наследственных заболеваний. Родные военнослужащего не согласны с этими утверждениями. По их словам, у Андрея Сычева до призыва не было никаких проблем со здоровьем. В спор вмешался главный военный прокурор России Александр Савенков, который заявил, что окончательные выводы о причинах произошедшего с рядовым Сычевым сделает суд. Адвокат семьи Сычевых в Челябинске Евгений Белов и сам понятия не имеет, когда дело будет передано в военный суд Челябинского гарнизона.
Если будет передано, нам придет извещение. Извещения пока нет. Я просто предвидел ваш вопрос, потому что звонили уже неоднократно ваши коллеги до этого. Вы говорите, у меня нет такой информации.
Между тем, родственники Андрея не понимают, что мешает начаться суду над Александром Сивяковым. Следствие по этому делу закончилось более месяца назад, и пострадавшие и обвиняемые ознакомились с материалами дела. Однако ни одного заседания в Челябинском гарнизонном суде еще не состоялось и даже не запланировано. По предположению Сычевых, виной тому начавшийся весенний призыв в армию. Новая информация, которая могла бы появиться в процессе суда, может негативно сказаться на активности призывников и лояльности их родителей. Поэтому, скорее всего, о деле Сычева мы услышим только по окончанию очередной призывной кампании, но с таким запасом времени, чтобы к началу осеннего призыва эта шумиха опять бы успела стихнуть. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вблизи Сочи идут поисковые работы на месте падения самолета А-320 армянских авиалиний. Найдены тела 48 погибших, из них 20 опознаны. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. В Турции совершен очередной теракт, ранено не менее 15 человек. В Израиле парламент сегодня утверждает кабинет, сформированный премьер-министром Эхудом Ольмертом. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в полдень» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Европейский час поверх барьеров» и ее ведущий мой коллега Иван Толстой. Вот несколько тем сегодняшнего выпуска. 60 лет маленькому принцу Антуана де Сент-Экзюпери, памяти Антониетты Дорн, рассказ о прошлом русского Неаполя. Культура выставки, как это делается во Франции. Эссен, одна из будущих культурных столиц Европы, и иезуиты в Праге. 450-летняя история. Итак, обо всем об этом в европейском часе «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас обзор российской прессы. Россияне доверяют отечественным средствам массовой информации и правительству меньше, чем американцы. Таковы результаты исследования BBC. Опрос провели в 10 различных странах мира, в том числе и в России. Сегодня эта тема обсуждается на страницах центральных изданий. О самых интересных цифрах и фактах расскажет моя коллега Наталья Япончина.
«Страна одного канала» – так озаглавили редакционную статью «Ведомости». Газета утверждает, что гражданам России не нужны никакие СМИ, кроме ОРТ. Ведь, согласно результатам исследования, прессе в России верит 58% граждан, а власти чуть меньше – 54%. Для примера, в Великобритании средства массовой информации доверяют только 47%, а правительству – 51%. У жителей развивающихся стран уровень доверия к СМИ выше, чем у западных, делает вывод газеты. «Известия», подтверждая этот факт, отмечают, что чем беднее государство и чем меньше у его граждан прав и возможностей их реализовать, тем больше там верят журналистскому слову. Эксперты «Ведомостей» объясняют это монопольным влиянием государства на СМИ, а также отсутствием альтернативных источников информации. Кроме России, в опросе BBC участвовали Бразилия, Египет, Индонезия, Нигерия, Южная Корея, США, Германия и Великобритания. И вот, к примеру, в Нигерии доверие к журналистам самое высокое – 88%, в то время как правительству верят там чуть больше 30%. Московский комсомолец в статье под названием «Главная загадка прессы» отмечает интересную тенденцию. При том, что, по мнению газеты, 98% теленовостей заняты облизыванием власти, доверие граждан к центральному ТВ растет. Новое известие приводит мнение председателя Союза журналистов Всеволода Богданова. Он говорит, что общество чаще всего на информацию не реагирует, потому что оно дезориентировано. Если в советское время в журналистике господствовала идеология, мы строили светлое будущее, то сегодня властителями дум являются политтехнологи, а свобода выбора может быть только тогда, когда человек ясно видит, что вокруг него происходит. С этим согласен и эксперт Левада-центра Леонид Седов. Он уверен, что постепенно уровень доверия к СМИ снижается. Его поддерживает Манана Асламазян, гендиректор Интерньюс Россия. Она говорит, что с экрана россияне слышат о том, что в стране все хорошо, а в жизни сталкиваются с высокой инфляцией, низкими зарплатами и медленным ходом реформ. Издание «Ведомости» приводит и такие цифры. Только 55% граждан России ежедневно отслеживают новости, а среди молодых людей интерес совсем низок – 37%. В то время как в мире 72% граждан интересуются новостями. Эксперты издания утверждают, что граждане России просто устали от политической жизни. И еще, по данным газеты, больше всего россияне доверяют Первому каналу, чуть меньше НТВ и РТР. По мнению политолога Бориса Макаренко, такие показатели опросов благоприятны для власти, так как нынешний уровень доверия к правительству и к прогосударственным СМИ довольно высок, чтобы претворять в жизнь нужные решения. А вот «Известия» пишут, что в расчетах иностранных коллег усомнился лишь глава холдинга «Рамир Мониторинг» Андрей Мелехин. По его словам, отечественные показатели гораздо грустнее. Доверие как к прессе, так и к правительству одинаково низкое – всего 6%. А вот новые известия сообщают также, что на днях американская правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной ежегодный индекс свободы прессы. Из 194 стран, где прошло исследование, в 73 пресса свободна, в 54 свободна частично, а в 67 свобода прессы отсутствует. Россия в этом рейтинге заняла почетное 158 место. Российские власти используют юридическое и экономическое давление, а также угрозы физической расправы, чтобы предотвратить появление в СМИ критической информации по особо острым темам, таким как, например, конфликт в Чечне, говорится в докладе. Самая свободная в мире пресса – в Финляндии, а самая несвободная – на Кубе. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Европейский Союз в среду прервал переговоры с Сербией о присоединении и стабилизации из-за того, что Белград до 1 мая не выдал Гаагскому трибуналу обвиняемого в военных преступлениях генерала боснийских сербов Ратка Младича. О реакции на это решение в Белграде рассказывает наш корреспондент в столице Сербии Айя Куге.
Сербии из-за невыдачи международному трибуналу Ратку Младича возможно грозит кризис правительства. Вице-премьер Миролюб Лабус, отвечающий за европейские интеграции, подал отставку, сообщив, что он не согласен принимать участие в такой политике государства. Через несколько дней станет известно, покинут ли правительство и остальные министры из его партии Г17+. Министр иностранных дел Сербии Черногории, лидер одной из четырех правящих Сербии партий сербского движения обновления Вук Драшкович, также сообщил, что будет рассматривать вопрос выхода из правительства. Оппозиционные партии демократического толка призывают премьер-министра Воислава Коштуницу подать в отставку, требуя досрочных выборов. Однако премьер не считает себя виновным в сложившейся ситуации. Он повторяет, как и много раз до сих пор, что арест Ратку Младича является технической, а не политической проблемой. С ним согласны и многие его министры. Один из соратников Коштуницы – Велья Илич.
Все было предпринято, и я не хотел бы теперь заниматься тем, кто несет ответственность. Полиция работала круглосуточно. Были допрошены многие свидетели и пособники Младича. Найдены места его скрытия, все известно. Но его нет, и это проблема.
Несмотря на ожидания, глава правительства Сербии Воислав Коштуница даже отказался обратиться к общественности и разъяснить, почему он не выполнил свои обещания, что до конца апреля Младич будет отправлен в Гаагу. Он лишь выпустил сообщение в письменном виде, в котором говорится, что теперь по вине одного офицера страдает целое государство. Но вице-премьер Лабус так не считает. Популярно у нас говорить, что целая страна является заложницей одного человека, генерала Ратко Младича. Я так не считаю. Я считаю, что если государственные службы хорошо работают, тогда никто не может ставить под угрозу целое государство и народ. Лабус считает, что на самом деле никто не прикладывал настоящие усилия, чтобы найти генерала Ратко Младича. Везде его искали, только не там, где он находился.
Там, где бил.
Насколько известно, Ратко Младич еще месяц назад находился под контролем служб безопасности Сербии. Однако вместо того, чтобы арестовать его, велись переговоры о его добровольной сдаче. А потом генерал исчез. В Сербии все озабочены. Последствия по государству будут серьезными. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Закария Мусауи, единственный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года, не будет казнен. Несмотря на то, что обвинение требовало высшей меры наказания, суд присяжных в Александрии, штат Виргиния, решил, что Мусауи заслуживает пожизненного заключения. Решение присяжных теперь должен утвердить федеральный судья. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Жюри в составе 12 человек, трое женщин и 9 мужчин, вынес решение после 6 дней обсуждений. Вердикту предшествовал длительный процесс, на котором свидетели обвинения рассказывали о драматических событиях 11 сентября 2001 года. Процесс оказался в центре внимания американского общества, что неудивительно, учитывая масштаб трагедии и глубокие изменения, пережитые страной за последние 5 лет. Политики и особенно президентская администрация внимательно следили за судом над Мусауи, который стал важным символическим событием в ходе войны с международным терроризмом. Сам обвиняемый не проявил и тени раскаяния, сознался во всех преступлениях, которые ему инкриминировали, и попытался использовать процесс для публичного выражения своих крайних исламистских взглядов. Напомню, что Мусауи, гражданин Франции, был арестован за нарушение иммиграционного законодательства в августе 2001 года, когда обучался в летной школе в Миннесоте. Сам обвиняемый утверждал, что он знал и даже участвовал в заговоре, который завершился терактами 11 сентября, и сознательно, уже будучи арестованным, не сообщил об этом американским властям. Собственно, приговор и был основан на том, что ложь Мусауи косвенно привела к гибели около 3000 человек. Степень вовлеченности Закарии Мусауи в планы экстремистов так и осталась под вопросом, учитывая нестабильное состояние его психики. Так, например, он заявил о своих связях с так называемым «ботиночным террористом» Ричардом Ридом. Однако эти заявления никак не были подтверждены следствием и судом. Приговор был встречен весьма неоднозначно. Разделилось даже мнение родственников жертв 11 сентября. Некоторые из них разделили решение большинства присяжных, говорит дочь одной из жертв.
Он хотел принять участие в террористических нападениях Аль-Каиды на Соединенные Штаты, но фактически в них не участвовал. Я по-человечески рада, что жюри учло это. У него было намерение убивать, но он не был к этому подготовлен и не сделал этого.
Это была дочь одной из жертв терактов 11 сентября в США. С ней не соглашаются многие близкие тех людей, которые погибли 5 лет назад. Телеканал CNN приводит слова Маргарет Потьер, которая сказала, что Мусауи, цитирую, «заслуживает смертной казни и жаль, что его не приговорили к ней». Смешанная была и реакция американских политиков. Президент США Джордж Буш так откликнулся на приговор.
Присяжные сохранили ему жизнь, то есть сделали то, чего сам он, это абсолютно очевидно, не захотел сделать для ни в чем не повинных американцев.
А Руди Джулиани, который был мэром Нью-Йорка во время событий 11 сентября, выразил сожаление, что Мусауи не приговорили к смертной казни. «Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти, но я, несомненно, уважаю тот факт, что присяжные сделали свою работу так, как они считали нужным, и следовали всем законам. Судья дал понять, что процесс был честным, а это то, чего мы добивались. И вот результат. Вне зависимости, согласны мы с приговором или нет, мы должны его уважать», сказал бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Россия категорически отвергает возможность пересмотра срока аренды и размера платы за пребывание Черноморского флота на территории Украины, заявил в среду заместитель главы МИД России Григорий Карасин. Сегодня, 4 мая, в Москве проходят переговоры российско-украинской подкомиссии по вопросам Черноморского флота России с представителем украинской делегации, бывшим командующим ВМС Украины Владимиром Бескаравайным. Накануне беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Срок аренды Черноморским флотом военно-морской базы в Севастополе истекает весной 2017 года. До этого времени Россия ежегодно платила за пребывание своего флота около 100 миллионов долларов. Украина считает, что эта сумма должна быть как минимум в 10 раз больше. Какими могут быть ответные действия Киева на отказ Москвы пересматривать плату за аренду? Слово бывшему главкому ВМС Украины вице-адмиралу Владимиру Бескаравайному.
Россия поставила вопрос о рыночных взаимоотношениях. Россия очень жестко провела тур газовой войны с нами. Здесь тоже рынок есть рынок. Поэтому Россия может войти в дискуссию по цене. Это действительно вопрос, который должен решаться. То есть Украина не то, что должна назначить цену, а Украина должна обосновать цену. Россия сегодня удерживает около 20 тысяч гектаров земли. Это территория Крыма. Это самая дорогая земля не только в Украине, а и в России. И вдруг за эту, за всю землю платится 40 долларов в год. Это абсурд совершеннейший. Самая низкая цена в мире за аренду одного гектара для военных баз – 22 тысячи долларов.
Первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко несколько месяцев назад говорил о такой возможности, как обращение в Конституционный суд на предмет признания договора по Черноморскому флоту недействительным. Его главный аргумент сводился к тому, что переходные положения Конституции Украины, согласно которым и подписывался договор, действуют 8 лет.
Мы имеем совершенно уникальную ситуацию. соглашения не реализованы. Прошло 8 лет. То есть аренда не оформлена, законодательство, где они обязаны соблюдать, прописано, они не соблюдают, конституцию нарушают. Большая масса претензий к российской стороне по вопросу блокирования исполнения данного соглашения. То есть в данном случае мы можем поставить на международном суде вопрос о признании этого соглашения недействующим.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Прежде чем мы продолжим программу «Свобода в полдень», я напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Время гостей». Это будет, как всегда, прямой эфир. Сегодня программу ведет Михаил Соколов, и у него в гостях председатель совета директоров компании «Вимбельдан» Давид Якобашвили. Итак, программа «Время гостей» с Михаилом Соколовым сегодня в 7 вечера. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Вблизи Сочи идут поисковые работы на месте падения самолета А-320 армянских авиалиний. Найдены 48 тел погибших, около 20 из них опознаны. К сотрудникам МЧС России сегодня присоединились французские специалисты компании Airbus, владеющие методиками поиска самописцев. В Тайшетском районе Иркутской области из-за угрозы паводка на реке Бирюса ведется эвакуация жителей. Как сообщили в местной администрации, наводнение угрожает селам верховья реки, где год назад стихия смыла поселок Патриха. В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Мусава Хаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов. Международная амнистия подвергла российские власти острой критике за неспособность помешать нападениям расистов на иностранных студентов и беженцев. В докладе правозащитной организации российские власти обвиняются в неэффективном расследовании большинства таких нападений. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. В Турции совершил очередной теракт, ранено не менее 15 человек. Автобус, перевозивший военнослужащих и их детей, подорвался на мине. США, Великобритания и Франция представили Совету безопасности ООН совместный проект резолюции по иранской ядерной программе. В Израиле парламент сегодня утверждает кабинет, сформированный премьер-министром Эхудом Ольмертом. Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу, автора нескольких книг. Ученый имеет двойное гражданство Ирана и Канады.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве прошло награждение победителей 7-го всероссийского конкурса исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век», учрежденного обществом «Мемориал» в 99-м году. Тема конкурса – «Судьба человека на фоне ушедшей эпохи». Когда дети обращаются к истории своей семьи, то возникает настоящая память, которая существует отдельно от официальной. Так считает моя коллега Анна Колчина, которая и подготовила репортаж.
Историю 20 века еще можно изучать по рассказам свидетелей.
Когда вы говорите, что вы обращаетесь к своим бабушкам, и они вам рассказывают о нашей стране, вот только так можно понять историю нашей страны.
С такими словами обратилась к лауреатам конкурса Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы. В этом году жюри конкурса из 3000 работ отобрало 40. Премии присуждались в номинациях «История российской семьи», «Человека война», «Человека власти», «Историческое краеведение». За 7 лет существования конкурса его участниками были собраны уникальные документы, хранившиеся в местных архивах или сохраненные в семьях, говорит победительница конкурса «Человек в истории», школьница из Владимира Екатерина Ремезова, автор работы «Жизнь прожить, не поле перейти» или «Истории семьи в воспоминаниях моей бабушки».
Я исследовательской работой занимаюсь более 3 лет, а узнала о том, что у нас очень богатая история нашего рода. Свидетелем всех этих событий является бабушка. И когда мы с ней рассматривали вот эти фотографии, эти письма, читали их, я наблюдала за эмоциями, понимала, что это для нее очень ценно. Она даже плакала.
Продолжает Алексей Симонов, недавно снявший документальный фильм о жизни своего отца, известного советского писателя Константина Симонова.
Взаимоотношения семьи и истории – удивительная материя, зачастую противоестественная. История семьи всегда противостоит большой истории. Большая история почему-то противостоит истории семьи. Они как-то не укладываются вместе. Важно понять, в каком ты соотношении находишься со временем, и это выясняется через взаимоотношения со временем твоих предков.
Пожалуй, больше всего наград на конкурсе получил Александр Ковалев. 15-летний школьник из села Новый Курлак Воронежской области записал свое соображение о службе в армии, которое так и назвал «Размышления до призывника», как служилось в армии во времена моего папы и как мне служится сейчас.
Скоро я сам стану солдатом, наверное. Поэтому мне было интересно, что ждет меня. Писал я о армии. Затрагивались такие факты, как война в Афганистане, жизнь армейская. Напрямую я общался, ну, конечно же, со своим отцом, который прошел через это. Потом общался с теми, кто недавно служил в армии. Армия очень сильно изменилась за эти годы. Очень ярко выражена дедовщина, чем, допустим, 20 лет назад, вот, во время службы моего отца.
Александр Ковалев признается, что в современной армии служить не хочет.
В работе я писал то, что да, хочется, но с тех пор прошел почти год, и мне кажется, что я был слишком наивен. Сейчас мне не хочется служить.
Конкурс работы на 2007 год уже объявлен. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и продолжит программу «Научная панорама». Ее, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
В онкологическом центре Техасского университета создан модифицированный аденовирус, способный избирательно вызывать самоубийство раковых клеток опухоли мозга. Вирус способен жить только в тех клетках, где присутствует теломераза – энзим, обеспечивающий бесконтрольное размножение раковых клеток. В нормальных клетках теломеразы нет, и вирус их не атакует. Зато в раковых клетках он запускает процесс автофагии, при котором клетка как бы поедает сама себя изнутри. У мышей, инфицированных этим вирусом, опухоль мозга развивалась намного медленнее, чем в контрольной группе, а два животных даже смогли полностью избавиться от злокачественного образования. Зонд New Horizons, стартовавший к Плутону 19 января этого года, подтверждает свой статус самого быстрого в истории космического аппарата. За рекордные 2,5 месяца он пересек орбиту Марса, а 7 мая будет находиться на расстоянии вдвое большем от Солнца, чем Земля. За прошедшее после старта время операторы провели тестирование систем аппарата и загрузили в бортовой компьютер новую версию программного обеспечения. Теперь аппарат готов к первому включению научной аппаратуры. Найден новый астероид, грозящий Земле столкновением в ближайшем будущем. Обнаруженный 27 апреля объект 2006 HZ-51 имеет диаметр около 800 метров, а его опасное сближение с Землей произойдет всего через 25 месяцев, 21 июня 2008 года. Вероятность падения этого астероида на Землю составляет по текущим оценкам всего 1 к 6 миллионам. Однако орбита астероида определена пока по наблюдениям лишь в течение 24 часов, и в ближайшем будущем она будет уточнена. Скорее всего, выяснится, что столкновение нам все-таки не грозит. Однако специалисты отмечают, что на данный момент человечество не обладает никакими реальными средствами для предотвращения столкновения с астероидом за столь короткое время. За последний год в ходе мониторинга арктического побережья Аляски в водах моря Бофорта обнаружено 4 мертвых белых медведя. Подобные находки сделаны у берегов Аляски впервые. Ранее, в течение 16 лет, наблюдатели более 350 раз замечали плывущих в море белых медведей. По одной из версий, гибель животных вызвана сокращением арктических льдов, из-за чего медведям приходится преодолевать вплавь большие расстояния. По другим, все дело в ухудшении погодных условий. Однако все исследователи сходятся во мнении, что гибель белых медведей связана с изменениями климата в полярных районах.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Кирова и Вятской области вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Грядущая отставка лидера кировских единороссов Геннадия Мамаева занимает почти все внимание кировской прессы. После относительной неудачи на выборах в ОЗС «Единая Россия» вместо намеченных 40% набрала только 28%. Вопрос о смене руководителей регионального отделения был поставлен на заседании Генерального совета партии в Москве. Секретарь президиума Вячеслав Володин заявил о снятии лидера вятских единороссов как не справившегося с заданием партии. Как о вероятном преемнике Геннадия Мамаева на этом посту в кировской прессе сразу заговорили об Олеге Валенчуке, олигархе с неоднозначной репутацией и бывшем единороссе, неожиданно возглавившем партийный список ЛДПР на недавних выборах. Но такому кадровому решению неожиданно воспротивилось все вятское отделение «Единой России», выступившее с открытым письмом к Борису Грызлову в местные центральные печати. Цитата. «Таким образом, возможность восстановления Олега Валенчука в партии «Единая Россия» и прихода его к руководству регионального отделения, которое муссируется сегодня в средствах массовой информации, может бесповоротно подорвать авторитет партии в Кировской области. Мы, члены фракции «Единая Россия» в законодательном собрании, выражаем решительный протест против сложившейся ситуации». Конец цитаты. Протест кировчан был услышан, и сегодня на должность главы Вятского отделения прочит уже другого кандидата – депутата Государственной думы от Владимирской области Игоря Егошина. Это бывший комсомольский вожак, сразу после перестройки нашедший себе место в КПРФ, а затем в более перспективной «Единой России». Как утверждает вятский наблюдатель, руководить кировским отделением он будет прямо из Москвы. Еще одна публикация еженедельника посвящена политической теме. «Единая Россия» подмяла под себя все комитеты областного законодательного собрания, озаглавлена заметка. Депутаты оппозиционных партий пытались настоять на справедливом распределении комитетов, рассказывает еженедельник. Так, по их мнению, 4 комитета должны были возглавить единороссы и 4 представителя других партий. Конец цитаты. Но, как говорится, не тут-то было. Пользуясь перевесом всего в один голос над объединенной оппозицией, «Единая Россия» сумела таки оставить все комитеты регионального парламента за собой, за исключением комитета по регламенту, который все-таки оставили аграрной партии. «Чернобыль с доставкой на дом» – об этом на первой полосе рассказывает еженедельник «Наш выбор». 1000 тонн радиоактивных отходов проездом из Роттердама в закрытый город Свердловской области Новоуральск последует на днях через Киров. По жутковатому совпадению, пишет газета, время движения состава придется как раз на дни 20-летней годовщины чернобыльской трагедии. И, предупреждая читателей, цитируя мнение эксперта, разгерметизация контейнера может вызвать кожные ожоги, повреждения легких, почек и других органов людей, находящихся в опасной близости от железнодорожных путей. Конец цитаты. На более приятную тему высказывается Вятский край. Не только опасный груз последует на днях через Киров, но и всемирно известный писатель-мистик Пауло Коэльо. И хотя на кировском перроне он пробудет не более 20 минут, вятские поклонники его творчества все-таки надеются получить заветный автограф. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В самом конце апреля правительство Эстонской Республики официально уведомило Европейскую комиссию в Брюсселе, а заодно и свою собственную общественность, о том, что не намерено формально выходить в еврозону с 1 января 2007 года, как-то ранее планировалось. Над этой темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
После заявления эстонского правительства ясно, что единственным новичком, который реально введет у себя евро в первый день нового года, будет Словения. Наш корреспондент в Таллине Николай Мейнерт объясняет, что же помешало столь успешной эстонской экономике выполнить взятое на себя обязательство.
Однозначно назвать отсрочку эстонским решением было бы слишком амбициозно. Решения принимаются, как известно, в Брюсселе на основании жестких критериев, которым должна соответствовать экономика, вступающая в еврозону страны. Из 5 таких критериев Эстония не соответствует одному, но очень важному – допустимому уровню инфляции. По требованию Евросоюза он не должен превышать 3%, а в Эстонии превышает. Положение обещают исправить в течение первого полугодия 2007 года, когда, по прогнозам Банка Эстонии, инфляция снизится до нужных 3%. После этого, с 1 января 2008 можно смело вводить евро и наращивать инфляцию, которая по тем же прогнозам в середине 2008-го достигнет аж 3,7%. Проскочив нужный барьер, можно будет оттянуться по полной программе. Вот такой план. Как в Эстонии относятся к вожделенному евро? Понятно, что неоднозначно. Специалисты, эксперты, политики и журналисты большей частью стоят на стороне европейской валюты и отсрочку воспринимают с большим сожалением. А быть европейской страной без евро нынче в Восточной Европе не мод. Разумеется, находятся и скептики. Многие опасаются, оглядываясь на опыт вошедших в еврозону стран, бурного скачка цен, которым сопровождалось введение единой валюты. Но к их мнению прислушиваются постольку поскольку, ибо никаких референдумов не планировалось и не планируется. А специально обученные люди в парламенте сами знают, что надо и что не надо принимать. Николай Мейнер для Радио Свобода, Таллин.
Соседняя Латвия все еще не отказалась от своего намерения стать членом еврозоны 1 января 2008 года. Не повлияет ли нынешнее решение Эстонии на позицию правительства Латвии? Такой вопрос я задал президенту рижской компании Parex Assets Management Робертсу Идельсонсу.
В принципе, ситуация в Латвии довольно похожа на ситуацию в Эстонии, за тем исключением, что наши там, политики и должностные лица они пока соответствующее заявление не сделали, хотя всем, в принципе, уже давно довольно понятно, что вступление в еврозону в 2008 году это иллюзия, она, в принципе, недостижима. Вот, с другой стороны, на самом деле, вступление в еврозону это, опять-таки, политическое решение Европейского центрального банка в известной мере. Нам здесь, в Парексе, кажется, что раньше 2010 года этого, ну, достаточно нереально было бы ожидать в данный момент. Мне кажется, что ставить вступление в еврозону такой самоцелью абсолютно и ради этого жертвовать, скажем, экономическим ростом было бы неправильно, поскольку эффект от вступления в еврозону, он, конечно, позитивен, но не настолько большой.
Если в результате все же евро в странах Балтии будет введено где-то на переломе десятилетия, правы окажутся те центральноевропейские экономисты, которые с самого начала ставили перед собой именно такие сроки вхождения в еврозону.
Эту тему подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вблизи Сочи идут поисковые работы на месте падения самолета А-320 армянских авиалиний. Найдены тела 48 погибших. Закария Мусавы, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. В Турции совершен очередной теракт, ранено не менее 15 человек. В Израиле парламент сегодня утверждает кабинет, сформированный премьер-министром Эхудом Ольмертом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Спиртовые и ликероводочные заводы России с 1 июля могут вновь остановить производство, заявили агентству «Интерфакс» представители государственного предприятия «Росспиртпром». Они связывают это с тем, что в середине года в стране начинает действовать единая автоматизированная информационная система учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Требования к оборудованию этой системы правительство утвердило в конце апреля. Однако эксперты не уверены в том, что все предприятия отрасли успеют 1 июля к ней подключиться. Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые сейчас демонстрируют наиболее быстрые темпы экономического роста в мире, по своим золотовалютным резервам впервые обогнали семерку самых развитых промышленных стран. В конце марта, согласно подсчетам экспертов японской газеты Nihon Keizai, их совокупные резервы составили примерно 1 триллион 300 миллиардов долларов, увеличившись с конца 2004 года на 40%. Золотовалютные резервы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в конце марта составляли 1 триллион 254 миллиарда долларов. Мировой спрос на энергоносители до 2030 года вырастет на 150%, а 40% поставок энергоносителей на международные рынки будут обеспечивать государства бывшего Советского Союза, главным образом Россия. С таким прогнозом выступило Международное энергетическое агентство. Европейская комиссия поддерживает проект строительства Транскаспийского газопровода, сообщил столице Казахстана комиссар Евросоюза по вопросам энергетики. По планам, Транскаспийский трубопровод будет проложен из Казахстана через Туркменистан, Азербайджан и Грузию до турецкого города Эрзурум. Сейчас в этом регионе действует газопровод «Средняя Азия-Центр», который проходит по территории Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, а также завершается строительство газопровода из Азербайджана через Грузию в Турцию. Власти Австралии приняли решение об организации на территории страны к 2009 году первого в мире подземного хранилища углекислого газа, который сейчас после сжигания угля на тепловых электростанциях выбрасывается в атмосферу. Стоимость проекта составит более 120 миллионов долларов. Технология изолирования парниковых газов разработана по инициативе правительства Японии, которое решило поощрять использование угля в энергетике в условиях роста цен на нефть и природный газ. Курс доллара на сегодня 27 рублей 16 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, обзор спортивных событий в мире. Рядом со мной в студии «Радио Свободы» находится моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Итак, о чем сегодня пойдет речь? Я так думаю, что о футболе в любом случае, но и о чем-то еще, видимо.
Да, Виктор, обзор спортивных событий действительно я начну с футбола. Вчера в Москве на стадионе в Лужниках состоялись первые полуфинальные матчи Кубка России. ЦСКА выиграл у «Зенита» 1-0, а «Спартак» сыграл в ничью с «Сатурном» 1-1. И после окончания матча ЦСКА-Зенит стало известно о том, что главный тренер питерской команды Властимир Петржела отправлен в отставку. Это решение было принято на совете директоров клуба, а исполняющим обязанности главного тренера пока назначен бывший помощник Петржелы Владимир Боровичко. В нескольких европейских чемпионатах вчера прошли матчи очередных туров. В Испании определился чемпион страны. Им второй год подряд стала Барселона. Произошло это после того, как Барселона обыграла Сельту 1-0, а Валенсия, сохранявшая до этого теоретические шансы на первое место, проиграла Мальорке 1-2. Мюнхенская «Бавария» также близка к завоеванию чемпионского титула. В среду в матче 32-го тура лидеры Бундеслиги обыграли «Штутгарт» 3-1. И в оставшихся двух матчах «Баварии» достаточно набрать всего 2 очка, чтобы выиграть чемпионат. В английской премьер-лиге вчера состоялся перенесенный матч 19-го тура, в котором Болтон на своем поле принимал Миддлсбро. Встреча завершилась в ничью 1-1. А в Италии в Риме прошел первый финальный матч розыгрыша Кубка страны. Рома и Интер сыграли в ничью 1-1. Ответная встреча пройдет 11 мая. В Люксембурге началось первенство Европы по футболу среди игроков не старше 17 лет. В группе А сборная России выиграла у команды Венгрии 1-0, а испанцы с крупным счетом 7-1 обыграли сверстников из Люксембурга. В группе Б немцы взяли верх над бельгийцами 4-0, а чехи над соперниками из Сербии и Черногории 2-1. В среду стартовал плей-офф российской мужской баскетбольной суперлиги. В первых матчах 1/4 финала казанский «Уникс» обыграл московское «Динамо» 91-74. «Динамо» из Санкт-Петербурга одолело пермский «Уралгрейд» 75-72. «Химки» выиграли у подмосковного «Динамо» 82-72. Первый матч в паре ЦСКА-Локомотив Ростов состоится сегодня. В первом матче финальной серии мужского волейбольного первенства России московское «Динамо» на своей площадке одержало убедительную победу над «Локомотивом» Белогорье 3-0. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в польском городе Владиславово, в среду были разыграны награды в двух весовых категориях у женщин и в одной у мужчин. Все золотые медали достались представителям России. У женщин в весе до 63 килограммов Светлана Шимкова стала лучшей, установив мировой рекорд в толчке. Второе место заняла белорусская Анна Батюшка, третья украинка Ванда Насловская. В категории до 58 килограммов победила Марина Шайнова. Серебряную медаль выиграла Фети Касая из Албании, бронзовая Александра Клейновская из Польши. У мужчин в весе до 62 килограммов лучший результат показал Дмитрий Воронин. Вслед за ним на пьедестале почета расположились румын Адриан Жигео и белорус Геннадий Махвиеня. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня определился еще один участник четвертьфинала плей-офф. Детройт выиграл у Милуоки встречу 122-93 и серию 4-1. В другой паре Кливленд вышел вперед в серии 3-2 благодаря победе над Вашингтоном в овертайме 121-120. А в Национальной хоккейной лиге стал известен последний участник четвертьфинала розыгрыша Кубка Стэнли. Анахайм взял верх над Калгари 3-0 и выиграл серию 4-3.
—
Наташа, ну я думаю, что в любом случае мы начнем с обсуждения, не знаю, насколько главного, но, по крайней мере, лично для меня центрального события в мире футбола российского. Это, естественно, отставка Властимира Петржелы в команде «Зенит». Отставки, не сказать, что неожиданно, тем не менее, на мой взгляд, довольно громко. Есть ли какие-то комментарии? Наверняка они есть, я знаю, что они есть, и с чего мы начнем?
Ну, комментарии есть, особенно, естественно, в российской прессе. И эта тема сегодня на первых полосах не только спортивных изданий. Например, в газете «Время новостей» опубликована статья «Власти не мил», и она мне показалась достаточно интересной, так как тон ее несколько отличается от остальных публикаций на эту тему, поэтому позволю себе процитировать достаточно большой кусок из нее. В российском футболе грянула вторая в сезоне громкая тренерская отставка. После поражения в первом полуфинальном матче Кубка России от ЦСКА 0-1 с поста главного тренера «Зенита» уволен Властимир Петржела. Он стал уже вторым после экс-тренера «Спартака» Александра Старкова специалистом, лишившимся работы за последнюю неделю. Но если Старковым были недовольны низы, то есть футболисты, Петржелу уволили верхи руководства «Газпрома». К этому все и шло. Петржела затеял слишком сложную игру, чтобы выйти из нее 100-процентным победителем. Да, за него было большинство питерских болельщиков. Пан Властимил всегда был откровенен и открыт. Да, за него сражалось и большинство футболистов «Зенита». Многим из них он дал шанс, а его обращение мальчики ко всем своим игрокам, невзирая на возраст, было слишком нестандартным для тех, кого до этого всю карьеру настраивали на игру преимущественно с помощью крепких выражений. Но после смены хозяев клуба Петржела, похоже, не сумел вовремя сориентироваться и наладить отношения с новыми владельцами клуба. К руководству «Газпрома» его просто не допускали. В закупке новых футболистов ему было отказано. Также с приходом «Газпрома» были перезаключены контракты на лучших условиях со всеми, кроме главного тренера. И поняв, что его в клубе видеть не хотят, Петржела сделал все, чтобы не уходить самому и дождаться увольнения, естественно, с неустойкой за досрочное расторжение контракта, так как потом легче говорить, что многое не успел, что был не понят, что новое руководство разрушает команду. Наверняка его будут слушать, что-что, а говорить пусть и с акцентом пан Властимил всегда умел. Его провокационное интервью с критикой нового руководства клуба и ускорили процесс. Напомню, это была статья Андрея Вдомина в газете «Время новостей. Власти не мил».
Ну, и я хотел бы обратить внимание на вот это сравнение с увольнением Старкова. Мне показалось довольно забавным, что Старкову увольняли, ну, если говорить в общих чертах, за безликость команды, а вот Петржела вряд ли кто-то сможет обвинить в том, что у него была безликая команда. Наоборот, у «Зенита» было довольно оригинальное собственное лицо. И на это же обращает внимание и газета «Спортэкспресс». У «Спортэкспресс» не всегда однозначные, так скажем, мнения. Тем не менее, в данном случае я могу только согласиться с обозревателем Игорем Рабинером, который вот пишет, я позволю себе тоже процитировать чуть-чуть. «Не так много у нас в премьер-лиге команд со своим лицом. У «Зенита» оно было. Останется ли без Петржелы, пока вопрос». Сергей Фурсенко дал свое единственное на сегодня интервью корпоративному журналу, где заявил, что одна из целей клуба – 3 кубка УЕФА за 10 ближайших лет. Кстати, я тоже об этом не слышал. Довольно любопытная информация. И дальше Игорь Рабинер продолжает. «О чемпионских титулах там говорилось, как о чем-то само собой разумеющемся. Понимают ли люди, еще недавно никакого отношения к футболу не имевшие, что в этом виде спорта такая плановая экономика – самообман? Что убрать неудобного тренера, предварительно спровоцировав его на необдуманные слова и поступки, легко, а построить что-то взамен куда сложнее». Итак, это мнение Игоря Рабинера, обозревателя газеты «Спортэкспресс». Ну, я могу к нему только присоединиться, потому что действительно ситуация такова, что никто не может обвинить Петржелу в том, что он создавал безликую команду, ни на что не способную. Все-таки в числе первых команд «Зенит» шел уже последние 3 года при Властимире Петржеле. Не так ли, Наташа?
Да, Виктор. Ну, я тоже считаю, что 3 кубка УЕФА за 10 лет, ну, это явно чересчур какие-то совсем неосуществимые планы. Ну, хочу сказать нашим слушателям, что разговор об этих событиях можно продолжить в субботу. В 11.07 выйдет в эфир программа «Час прессы», которая будет посвящена спорту. Ее ведут мои коллеги Валерий Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. И вы можете позвонить в это время и пообщаться с ними в прямом эфире. А мне остается сказать несколько слов о спортивной программе на сегодня. Состоится несколько матчей футбольных чемпионатов Англии и Испании. В российской мужской баскетбольной суперлиге пройдут 2 встречи 1/4 финала плей-офф. А в чемпионате России по волейболу среди мужских команд будут сыграны вторые матчи матчи финала и серии за третье место. Также продолжится чемпионат Европы по тяжелой атлетике и теннисные турниры в Иштариле, Мюнхене и Варшаве.
Спасибо, Наталья. Сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. И напоминаю, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «С христианской точки зрения». И я даже себе позволю процитировать анонс моего коллеги Якова Кротова, который, как всегда, ведет эту программу. «Двое православных священников и немножко православных прихожан будут говорить о том, что такое приходской священник в наше время, чего от него ждут прихожане, что он ждет от прихожан и бывает ли от этого толк». Вот это тема программы «С христианской точки зрения» в прямом эфире через несколько минут после выпуска новостей. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Экстремисты утверждают, что у Запада двойные стандарты.
Войдя в сектор Газа, мы вновь завязнем в болоте.
Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии и шантажа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заставим силой уважать интересы нашей страны.
Я не приемлю критики со стороны торговцев вином.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».